Привет! Это подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, впечатлениях, в общем, обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. Но сегодняшний выпуск немножко особенный, потому что декабрь – последний месяц года, декабрь – месяц, когда мы все подводим итоги, когда мы смотрим, что произошло за год, начинаем уже потихоньку планировать что-то на Новый год, и, соответственно, я тоже хочу подвести некие итоги. И поэтому планирую записать несколько выпусков о лучшем из прочитанного и просмотренного. И начнем мы именно с книг, потому что книги читаются медленнее, чем смотрятся фильмы и сериалы. И книг, в принципе, у меня чуть поменьше, чем всего остального. И записываю я этот выпуск в начале декабря, и понимаю, что до конца декабря прочитаю еще максимум несколько книг, которые, в принципе, входят в один цикл, про который я и так расскажу. Поэтому можно уже заранее записать о книгах разговор. Ну, давайте без долгих предисловий перейдем к рассказу о книгах. Они все расположены, в принципе, в порядке прочтения или как-то сгруппированы, то есть это не рейтинг по оценкам, лучшие и худшие, они все для меня прекрасны. И вот о самых ярких за год расскажу. Во-первых, в этом году я продолжила читать одного из своих любимых писателей Владимира Сорокина, представителя московского концептуализма. Очень я люблю его тексты именно с точки зрения текстов, но, собственно, концептуализм об этом и говорит. И то, как Сорокин имитирует разные стили, имитирует разные временные эпохи, имитирует разных авторов и пародирует их. Это все очень здорово, и в 20-м я прочитала, по-моему, больше его книг, но самые мне понравившиеся — это «Норма» и «Метель». «Норма» — это вообще ранний роман Сорокина, он разбит на несколько частей, и каждая часть представляет из себя совершенно особый текст. Если обобщить, что это такое, то якобы «Норма» — это некая книга, некий текст, некий источник информации, который читает маленький мальчик по заданию государства. И этот текст состоит из разных частей, и государство, и государственные структуры не могут понять, что же он из себя точно представляет. И вот мы, собственно, тоже читаем эти части романа. Они все очень разные. Есть стихотворные части, целый цикл стихотворений по месяцам года. Есть здесь и эпистолярный жанр, очень известные конструкции здесь использованы. Есть своего рода сборник рассказов. Есть просто какие-то лозунги. Есть несколько историй связанных. Есть несколько рассказов, скажем так, о той самой норме, то, что едят все люди в государстве, и то, что представляет из себя, по сути, простите, но кал. Может быть, звучит это все странно, я, честно говоря, не знаю, как описать норму, мне кажется, что ее нужно читать, однако начинать знакомство с Сорокиным с нормой я не советую. Как раз-таки для знакомства я бы посоветовала два произведения Сорокина. Для тех, кто помягче, и тех, кто трешанину всякую не читал, но хочет познакомиться с Сорокином, я как раз-таки рекомендую его повесть «Метель». Это вообще, мне кажется, одна из его лучших работ. Это имитация под русский роман 19 века. Это сборник вообще всех каких-то символов русской классической литературы, символа дороги, символа метели, образов крестьян, образов интеллигенции, образов матери. Ну, в общем, там чего только нет, и при этом все в лаконичной форме. Сюжет там завязан на том, что это мир, по-моему, все-таки будущего, но очень похож как раз-таки на Россию 19 века. И там свирепствует какой-то вирус, который превращает людей в зомби. Но мы вообще не видим ни зомби, мы не видим этого мира. Перед нами врач, который должен из точки А в точку Б перевести вакцину какую-то или лекарство людям, которые заболели, в какую-то деревню. И мы видим, как он путешествует, вот этот мотив дороги зимой, мотив метели, который есть в огромном числе классических произведений русской литературы. И это настолько офигительная имитация, это настолько растекающийся по тебе текст, вообще совершенно какой-то гениальный, и вы будете в каждой строчке, мне кажется, ловить отсылки и просто безумно восхищаться, восторгаться, при этом какой-то жести в «Метели» мало. Там есть просто несколько откровенных сцен, и есть такая линия немножечко странноватая, связанная там с определенным веществом, которое употребляют. жители этого государства. Но в целом ничего прям жесткого там нет. Если же вы читатель более продвинутый, и вы уже читали какой-то трэш, и вас это не смущает, и вы спокойно относитесь к чему-то не очень приятному в литературе, то я бы советовала начинать знакомство с Сорокином с того, с чего я начала, и вообще тоже была в восторге. Это маленький рассказ «Настя или Настенька». Опять же, он безумно круто сымитирован под какого-нибудь Тургенева. И когда ты начинаешь читать, тебе кажется, что все так прекрасно, что девушку готовят к какому-то событию, наверное, к свадьбе или к ее дню рождения. И вот это вот старинная усадьба, эти родственники, эти белые хлопковые платья по утрам. А потом начинается трешанина, но при этом там такая игра со словом. Он так стебет какие-то наши фразы, например, «прошу ее руку и сердце» и так далее. Очень здорово, но Настенька жесткая. Вот что касается нормы, то я бы ее советовала читать тем, кто с Сорокином уже знаком и кому Сорокин нравится, потому что это его раннее произведение, и оно более хлесткое, оно более броское, чем его поздние романы. И здесь очень классные есть вещи. Например, в сборнике рассказов 7-я часть «Нормы» очень здорово играет он со словом. В каждом рассказе какие-то интересные детали, какие-то интересные фразы использованы, которые он толкует буквально. Например, мне нравится рассказ, который начинается со строк «Золотые руки у мальчишки, что живет в квартире номер 5». И у этого мальчика действительно золотые руки. Они действительно из золота. Там есть про сердце, про поцелуй, который кладут в карман. Ну и кроме того, вообще настолько разные тексты, и настолько они, конечно, смешиваются в какую-то такую абсурдистскую немножко историю, и когда ты закрываешь норму, ты не совсем понимаешь, что только что было, потому что в процессе тебе безумно нравится, и ты скачешь буквально по страницам, а потом, чтобы сложить, что же прочитал ты и этот самый пионер, и что же ужасного увидела система в этой книге, это нужно подумать и постараться. Но, в общем, Сорокин, как всегда, играет с читателем, и это очень здорово. Я продолжаю, конечно же, его читать, но если у вас есть какие-то предубеждения, если вам не нравится, когда в текстах описывается там дерьмо, очень странные откровенные сцены или неприятные вещи, то, возможно, он не для вас. Если же вы очень любите смотреть на то, как человек работает с текстом, то лучше Сорокина в современной России с текстами не работает никто. Так что я его вам рекомендую. Следующее, о чем расскажу, про роман Чон У Джона «Семилетняя ночь». Это южнокорейский автор, женщина, насколько я помню, которая написала триллер. Он переведен на русский язык, и можно его даже в бумаге почитать. Для меня это было очень интересно, потому что я вообще ничего не читала из корейских авторов. Но при этом, как вы помните, прошлый год, 19-й, он, конечно же, был годом Южной Кореи, в том плане, что паразиты завоевали все и вся. И вот мне было интересно почитать полудетективная, полупсихологическая история про две семьи, которые живут в небольшой деревеньке в Южной Корее в современное время. Одна семья состоит из очень деспотичного отца и маленькой девочки, а вторая семья — это родители и сын, но родители в разладе. Девочку сбивает машина, и девочка погибает. При этом непонятно, кто ее сбил. И начинается расследование, в котором задействованы обе эти семьи. И это противостояние и двух разных героев, двух разных типажей отцов в том числе. Это и вообще взгляд на Корею изнутри, на те социальные проблемы, которые там есть, и на проблемы в рамках менталитета, которые у них есть. При этом это очень легко написанный, очень быстро читающийся триллер, хотя он достаточно объемный. И вообще он построен как фильм. Какие-то приемы, которые использует автор, они очень кинематографичные, и легко визуализировать эту картину, легко как-то ее представить в виде фильма. Экранизация, кстати, корейская есть. К чему я? Если вы тоже никогда не читали ничего у южных корейцев, но вам нравится их кинематограф, можете попробовать почитать «Семилетнюю ночь», потому что там есть и какой-то накал страстей, там есть и какие-то интересные события, там постоянно зрители держат напряжение, там сюжет разворачивается в разные стороны, и особенно первая часть романа, ну, прям очень хороша. Следующая книга – это вообще моя гордость, наверное, этого года. Это Достоевский и его братья Карамазовы. Я обожаю Достоевского, но братья Карамазовы всегда пугали меня своим объемом. Я несколько раз начинала, но подвисала, и мне не хватало времени. А тут как раз-таки на изоляции весной я взялась и прочитала эту книгу буквально за несколько дней. Не могу, опять-таки, назвать этот роман любимым у Достоевского, но, наверное, это тот роман, который стоит перечитывать несколько раз на протяжении жизни, потому что меняется отношение к героям и вообще меняется отношение к тому, что там написано. Опять-таки, если вы вдруг по какой-то причине мало что читали у Достоевского и хотите продолжить с ним какое-никакое знакомство, то «Братья Карамазовы», наверное, не самый лучший вариант, потому что «Братья Карамазовы» очень личный роман, там очень много самого Достоевского, как и в других его произведениях. Но, наверное, чтобы лучше понять, почему там все так, нужно чуть больше знать о самом авторе, чуть побольше его почитать. Помимо сюжета, а сюжет здесь о семействе, собственно, Карамазовых, отец и три сына, любовь, которая схлестывает отца и одного из сыновей, преступление, которое там происходит, судебный процесс, который там идет. Там очень мало сюжетной динамики, в отличие от того же «Преступления и наказания» или даже «Идиота». Там очень много размышлений, причем размышлений о таком глобальном и вселенском. Это очень философский роман, и три брата, по сути, представляют собой три части автора, и три типажа человека, и три ступени развития человека, что ли. От такого более приземленного до рационализма и до, в общем-то, иррационализма и веры в что-то большее. И там очень много действительно размышлений о религии, вообще о человеке, о его месте, о его жизни, о судебной системе, о государстве. И если, да, не знать автора, и если мало что у него читать, наверное, это покажется безумно скучным, затянутым и как-то ненужным. Но если вы любите Достоевского, то этот роман, конечно, прочитать стоит. Он совершенно грандиозный, он настолько глобальный, что его не объять. И когда ты его читаешь, ты иногда просто, ну, не можешь в себя впитать все это, потому что у тебя нету так много места внутри для того, чтобы все эти мысли как-то через себя пропустить. Поэтому ты пропускаешь их, фильтруя, и, наверное, поэтому стоит его перечитать через какое-то время. Это вот такая квинтэссенция Достоевского, что ли, потому что весь он там. Это как будто бы и его исповедь, как будто бы и его какой-то личный разговор с самим собой. И за счет того, что там три этих разных брата, мне всегда интересно, те, кто читали, я всех спрашиваю, кто тебе нравится больше всего, потому что для меня было удивительно, у меня впервые такое с Достоевским. Мне очень долгое время на протяжении чтения не нравился никто из персонажей. Ни один герой не вызывал симпатию или просто какое-то участие. И очень долгое время я смотрела на них отстраненно и не могла понять, в чем дело. А потом поняла, что это очень личные герои для автора. Они не полноценно прописаны, они как будто бы носители определенных черт, но это идет не в минус, а в плюс. И потом, да, я нашла себя в этом романе в плане героя. Мне ближе всего Иван Карамазов. И я понимаю, что для Достоевского он не идеал, это лишь такая переходная ступень, это рационалист, который подвластен эмоциям, который подвластен обидам каким-то и который не может жить по определенным правилам и заповедям, он бунтует. И вот этот бунт Ивана, там, по-моему, есть даже такая глава, так и называется, бунт, она настолько «я». Вот этот его монолог о том, как дети страдают и почему мы должны кого-то прощать. Для него никакие вообще действия взрослых, никакие искупления грехов, никакие лучшие миры не стоят слезы ребенка. И он не понимает, как можно вообще жить в таком мире, как можно говорить о чем-то хорошем, когда такое происходит каждый день, когда он это видит. Вот эти страдания детей, которые ни в чем не повинны. И вот этот его бунт против Алёши, против ценности Алёши, которую он пытается ему рассказать, против смирения, против принятия, против прощения, это очень мощный, сильный эпизод. В общем, роман очень-очень-очень здоровский, но на него нужно определенное время, определенное настроение и готовность, что это будет не просто динамичное развитие событий, что это не какая-то семейная сага, а что это очень глубокий философский, наполненный многими разными идеями роман. Следующая книга — это Астрид Линдгрен и Сара Шварт. Ваши письма я храню под матрасом. По-моему, про эту книгу где-то есть выпуск подкаста, поэтому скажу кратко. Это переписка
известной писательницы и маленькой девочки Сары, которая длилась много-много лет. Сара вообще совершенно не идеальный ребенок, у нее много проблем, она взрослеет и познает жизнь, она одинока, у нее плохие отношения с родителями, не очень ладится с одноклассниками. И вот Астрид в своих письмах пытается ее как-то поддержать. Очень небольшая книга, очень трогательная, очень грустная, при этом такая искренняя. И в некоторых письмах, несмотря на то, что это Сара, которая писала из Швеции много-много-много лет назад своей любимой писательнице, ты в чем-то видишь себя, и некоторые слова Астрид действительно поддерживают и как-то делают все чуточку проще и легче. Ну и сама книга очень здорово написана, там есть сказка, которую написала Сара, безумно грустная, но очень красивая. В общем, это, с одной стороны, и история про взросление, и история про непростого подростка, который живет в непростом мире, в непростое время, ну и при этом это возможность посмотреть на Астрид с другой стороны, посмотреть на нее не как на писателя, а как на живого человека, который делится своими воспоминаниями, какими-то советами, который безумно приятный и очень добрый. Поэтому если вы ищете какую-то хорошую, добрую историю, то обратите внимание на эту книгу. Еще тоже скажу, хотя это не вот прям какая-то яркая книга, но я в этом году начала наконец читать цикл «Марии от Мюррей. Спаситель и сын». И мне очень нравится, я прям хочу его посоветовать для всех тех, кто хочет развлекательных книг, с которыми отдыхать, с которыми хорошо, которые не погружают ни в какие тяжелые мысли. «Спаситель и сын» — это цикл романов, это называют книгой-сериал, потому что очень похожа структура, как у сериалов. Это история про спасителя, это его имя, психолог, спаситель Сент-Ив, который занимается с подростками, решает их какие-то проблемы. У него у самого есть маленький сын, Лазарь, и мамы у них нет, с ней что-то случилось. И вот они просто живут, и мы смотрим на то, как Лазарь ходит в школу, какие у него проблемы, что у него там с друзьями, смотрим на соседей этой семьи и на клиентов спасителя, на подростков, которые приходят со своими проблемами. Проблемы достаточно серьезные, но преподнесено все очень легко. Не обесцениваются эти проблемы, но написано как-то очень резво и живо, читается очень быстро, очень приятно, очень как-то и забавно, и иногда грустно, и расслабляюще. И там уже вышло, по-моему, 5 или 6 книг в этом цикле на русском, и говорят, что они не портятся, а только хорошеют. Поэтому если вы ищете для себя какой-то цикл произведений, таких более реалистичных, еще из психологии, но не сильно давящих, то «Спаситель и сын» — это для вас. Дальше, конечно же, «Илиас и его лето целого века». Безумно прекрасная книга. Если у вас есть возможность, купите, читайте. Это 1913 год, 12 месяцев этого года. И «Илиас» рассказывает нам в такой полухудожественной, полунаучно-популярной манере о том, что происходит в этом году с какими-то известными личностями. Там Кафка плачет в кинотеатре, там Гитлер гуляет по Вене, там Сталин впервые приезжает тоже в Вену, и, возможно, там есть такие интересные детали, возможно, они даже гуляли в одном парке и не представляли, кто они. Там Оскар Кокошка, совершеннейший истерический художник, который пытается завоевать Альму. Там все, там Рильке, кого там только нет. В общем, если вы интересуетесь хотя бы немножечко искусством, и художниками, и писателями, и поэтами, и какими-то общественными деятелями, там Дюшан начинает свои какие-то первые опыты, то читайте, написано безумно здорово, и такая концентрация вот этих творческих людей, которые творят совершенно безумные вещи, и кажется, прошел всего век, но это как будто бы люди из другой вселенной, при этом очень кратко, лаконично, и вот это вот ощущение, почему, да, почему 913-й, потому что считается, что именно в 1913-м заканчивается 19 век, начинается век 20-й, потому что до 13-го года еще все было как-то привычно и понятно, а потом грянула Первая мировая, и мир вообще изменился, и начались какие-то неостановимые процессы. В общем, очень советую книгу. Также очень мне понравилась книга Эльфриды Еленок «Пианистка», но про пианистку есть отдельный выпуск подкаста. Там и о книге, и об экранизации Ханеке очень подробно, поэтому не буду повторяться. Также еще одна тема, связанная с Достоевским, это Анна Григорьевна Достоевская «Воспоминания». Очень-очень классная книга. Советую и тем, кто просто интересуется Достоевским как личностью, и тем, кому интересна Россия того времени, Россия 19 века, с точки зрения женщины, взгляд изнутри. Это дневниковые записи Анны Григорьевны Достоевской, второй супруги Федора Михайловича вообще с самого начала, с ее рождения, с того, как они познакомились, до смерти Достоевского, и то, что было дальше, она так вкратце описывает. Это очень интересно с многих точек зрения. С одной стороны, мы смотрим на писателя иными глазами, он здесь очень человечный, он здесь со своими слабостями, он очень забавный, он иногда такой нелепый, он такой ой, вообще просто. Там есть такие истории смешные о том, как он ей предложение делал, о том, как они там перебирались на корабле. Но при этом жизнь у них была, конечно, тяжелая, очень много на их долю выпало несчастья. И вот этот быт того времени, какие-то моменты, связанные с лечением болезней, вообще с ведением хозяйства, с общением с родственниками, это все очень интересно, и то, что это взгляд женщины, которой не то чтобы дали слово, которое сама взяла это слово и написала об этом книгу, это очень здорово, при этом написано очень живым языком. Читается как будто бы современная проза. Не чувствуется совершенно никакого тяжеловесного, какого-то пафосного языка. Все очень просто, все как-то без заминки. Но единственное, на время указывают, пожалуй, отсутствие ряда тем, которые она не поднимает из личной жизни. И вообще вся линия, связанная с христианством, с Богом, потому что, естественно, это очень-очень было важно. И очень многие события преподносится в том числе вот с этой точки зрения. Если какое-то горе происходит, опять-таки, они ищут ответы в церкви. Нужно, конечно же, делать скидку на то, когда это было написано. Хотя в остальном книга просто прекрасная. Следующая книга — это книга Марины Абрамович «Пройти сквозь стены». Про нее тоже есть отдельный выпуск подкаста. Там и про книгу, и про фильм, который основан на выставке «В присутствии художника». Там все подробно рассказано, книга прекрасная. Если вам хочется заглянуть внутрь гения или человека действия, которого вы вообще не понимаете, и вам интересно, как это все происходит, почему это так, вот это ваш шанс, потому что она пишет очень откровенно, и это удивительный эффект, когда она делает совершенно нечеловеческие поступки со своим телом, со своим духом, и при этом остается человеком с теми же слабостями и проблемами, что и у остальных. Книга, которая, мне кажется, открывает новые границы сознания. Когда ты читаешь об этом, ты понимаешь, что человек, пожалуй, может все. Действительно, это так. Еще одна книга, очень небольшая, которая мне тоже очень-очень понравилась. В 2020 году это Ингмар Бергман и его «Воскресный ребенок». Бергман — известный режиссер, а «Воскресный ребенок» — его небольшая повесть, которая одновременно является и автобиографической, и художественным вымыслом. Это история, в общем-то, о взаимоотношениях отца и самого Бергмана. Отец у него был очень непростой человек. Очень трогательная повесть, особенно ближе к финалу. Если вам нравится Бергман, и вы хотите чуть больше его понимать, или если вам нравятся лаконичные, сжатые произведения об отношениях отцов и детей, то обратите внимание. Еще одна книга — это Алексей Поляринов и Риф. Новинка 2020 года. Очень классная книга про секты. В чем ее плюс? Во-первых, в том, что Поляринов подошел к теме очень-очень подготовившись. И в конце рифа он приводит огромнейший список книг, связанных с сектами, с психологией сект, которые вы тоже можете прочитать, на которые он опирался. При этом это художественное произведение. История там сконцентрирована на нескольких женских героинях, которые поначалу никак не связаны, а потом все ух, как связаны с, в общем-то, сектой, в которой попадает мать одной из героинь. Очень легко написанный, опять-таки, роман, очень быстрый и легко читаемый, в котором очень много чего заложено. В каких-то иногда штрихах и набросках там такие вещи классные сидят. Как-то сильно вдаваться в сюжет не хочу, потому что там очень тонкая грань между историей и спойлерами к этой истории. Там все очень сильно взаимосвязано. Но история классная, почитайте, Поляринов пишет хорошо. Вообще Поляринов переводил «Бесконечную шутку», и за это мы ему уже благодарны, но, кроме того, он сам пишет, и пишет вполне неплохо. Еще одна книга, вообще совершенно неожиданная, это «Труман Капоте и завтрак у Тиффани». Я не планировала эту книгу читать в принципе. Наверное, никогда, потому что экранизация мне не очень нравится, я просто не люблю вот эти все мелодраматичные истории. Но оказывается, совершенно неожиданно, что «Завтрак у Тиффани» в книжной версии — это вообще не любовная история. Это вообще никак не связано, блин, с фильмом, который все это как-то, мне кажется, даже опошлил в чем-то. Очень маленькое произведение, но такое оно болезненное. Если вдруг вы не читали, попробуйте почитать. Хотя я смотрела потом отзывы, отзывы двоякие. Понятно, что у всех разные какие-то подходы, у всех разные жизненные опыты, и все, в принципе, разные, поэтому все по-разному воспринимают сюжет. Многие, короче, говорят, что фильм лучше, что в фильме героиня Одри Хепберн, да, Холли Галайтли, она такая более интеллигентная, она более интеллектуальная, она цельный образ. А вот в книге это какая-то подстилка, стрекоза, в общем, которая прыгает, бегает, а потом вдруг оказывается, что что-то не так. Но для меня оказалось совершенно неожиданно, что «Завтрак у Тиффани» — это одна из лучших книг об одиночестве. Об одиночестве вынужденном и об одиночестве, которое вот какое-то беспросветное. Это история про то, как молодой парень переезжает в новую квартиру и вот наблюдает за своей соседкой Холли Галайтли, девушкой, которая ничем особо не занимается, которая вот так порхает вроде с виду по жизни, такая немножко инфантильная какая-то, странноватая, с разными мужчинами заводит отношения, и со старыми, и со страшными, и со всеми разом. Он с ней немного сближается, узнает ее больше. Мы узнаем тоже ее историю, при этом она изложена так, вот тоже отрывочно, так легко. Но она такая грустная. Вот эта вся история про то, как вот с детства все пошло не так, и все шло не так. Ее не научили любить в детстве, ее никто не любил. По-настоящему она не видит эту любовь в других, она сама не умеет любить, но при этом она тычется, как слепой котенок, она боится привязанности, потому что все привязанности, которые у нее были, приводили к чему-то плохому, но при этом она не может без них, она кидается в эти какие-то привязанности с каким-то заключенным, ходит к нему в тюрьму, полукриминальная история вообще совершенно, но она этого всего не видит, ей важно, что она помогает какому-то человеку. Она выходит замуж за какого-то старика с кучей детей, которые ровесники ее же, потому что как-то вот вдруг здесь получится. И вот она кидается, 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 нигде не получается. И последний, конечно, эпизод прям размазывает очень сильно, потому что когда она уезжает в конце... Ну, это, наверное, не спойлер, блин, там весь роман на 50 страниц, и еще и фильм все видели. Она живет с котом, и она вроде бы его даже никак не называет по имени. Он просто кот, чтобы к нему тоже не привязываться. И в конце, когда ей нужно уехать, а она так хочет остаться, она так хочет где-то закрепиться хотя бы как-то. И вот нигде у нее не получается закрепиться, никто не может ее что ли понять или увидеть в ней что-то другое. Ладно, кот, оставила кота, вернусь за ним, вот, и кот уходит. Ну, это такое тотальное одиночество, когда человек, он запутался настолько, что он уже не может и о помощи попросить, и при этом остальным настолько наплевать, остальным настолько нравится видеть ее такой, какой им надо, что вот это одиночество, оно остается одиночеством. И это вообще не про любовь. Там любви между этими двумя главными героями нету вот от слова совсем. Эта книга действительно о одиночестве, о таком страшном, засасывающем, тотальном одиночестве в этом мире. И так здорово, что он в короткую форму, в короткий объем вложил вот эту историю. Она, с одной стороны, очень простая, для ее понимания, мне кажется, не нужно там каких-то семи пядей во лбу быть, но при этом почему-то очень многие читатели в Холли видят просто инфантильную дурочку, которая сама там что-то себе напридумывала, поэтому у нее все так. На мой взгляд, там все сложнее. На мой взгляд, если вы сами сталкивались с чем-то подобным или просто у вас высокий уровень эмпатии, и вы можете это представить. И человека в депрессивном состоянии, и человека, который как бы там ей не хотелось, она не может она попросить о помощи, она не может это осознать. И это бывает так, действительно. Бывает так, что человек себя настолько загоняет в какие-то вещи сам, вообще своим разумом, что это не инфантильность, не глупость, не беспечность какая-то. Это огромные психологические внутренние проблемы, с которыми здесь никто человеку не помог, даже тот, кто вроде бы, казалось бы, ее любит. Нифига он ее не любит, он только бесит меня, по крайней мере, тем, что вот такой вот попался ей. Еще один персонаж. Ладно, продолжаем. Про последнюю книгу расскажу из самых таких прям классных и запомнившихся. Как раз то, что я читаю сейчас, то, что, видимо, у меня пройдет через весь декабрь. Это трилогия Кага Атохико «Столица в огне». Кага Атохико — это японский автор, ему сейчас уже за 90 лет, и на русском языке есть два его произведения. Это роман «Приговор» и вот эта сага или цикл «Столица в огне». «Столица в огне» состоит из трех книг, они все достаточно объемные, и это история об одной семье, но очень такой разросшейся семье, которая разворачивается в Японии где-то примерно с 1933-1935 года по 45-47, то есть очень небольшой промежуток времени, но очень-очень много текста. Это семейная сага. Ее называют «Японской войной и миром», но, на мой взгляд, она даже лучше. Это совершенно здоровская вещь, потому что здесь есть и история Японии. Ну, для меня, например, Япония вообще малоизвестная страна. И в плане менталитета, и в плане каких-то традиций, и в плане истории. Я очень мало чего про эту страну знаю. А здесь очень много каких-то моментов подчеркнуто. Здесь мы смотрим на семьи изнутри. Здесь как бы вроде бы одна семья, по сути, это Рихей, врач, хирург, его супруга и их трое детей. Но, соответственно, эти трое детей, их собственные семьи, семьи их там мужей и так далее, это все сплетается, они все живут в Токио. Мы так или иначе смотрим уже на очень большую семью. И эти семьи очень разные, там очень разные отношения, там очень разные вообще какие-то традиции. Где-то более европейская семья, где женщина хоть что-то значит. Где-то более традиционная семья. А вообще их уклад, их быт, их страсти, их какие-то действия, ошибки. Там очень много событий происходит, при этом вроде бы по времени растянуто не сильно. Важное место там занимает Вторая мировая война. И если в первом томе мы смотрим все, что было до, то есть там есть какие-то отголоски, что что-то странное начинает в государстве происходить, что какие-то изменения, которые на эту семью тоже влияют, начинает Япония участвовать в каких-то маленьких локальных войнах, каких-то столкновениях. Но чем дальше, тем больше начинаешь понимать, что да, что-то скоро грядет. При этом очень мало приятных героев, там все герои очень человечные, и у Атахико как-то получилось их выписать, правда, очень живыми. Они все совершают ошибки, они все неприятны, иногда ты смотришь на персонажа, он тебе прям вообще неприятен, но потом какие-то детали о нем делают его все-таки человечным, и ты, может быть, не испытываешь к нему симпатию, но хотя бы чисто по-человечески к нему как-то начинаешь попроще относиться. И, конечно же, очень здорово там то, что на одни и те же события мы смотрим, по сути, глазами разных героев. Иногда просто вклиниваются в текст какие-то как будто бы потоки сознания некоторых персонажей. Иногда есть целые большие блоки от лица одного героя. Например, очень здоровский там прием в конце первого тома, когда мы продолжение истории, скажем так, начинаем видеть глазами ребенка. И очень многое он не знает, очень многого ему не говорят. Просто замечает какие-то странные события в семье, но не может связать их между собой, а мы начинаем догадываться, что, наверное, это вот так, а вот здесь, наверное, вот так. А потом мы смотрим на эти же события глазами других героев, уже взрослых, которые там, в общем-то, действовали в то время. И при этом ты к этим всем персонажам привязываешься, и у меня очень давно такого не было, мне кажется, со времен «Дома в котором», когда персонажи тебе становятся родными. И вот ты дочитываешь первый том, ты сразу же берешь второй, потому что ты не хочешь, чтобы эта история заканчивалась, ты не хочешь с этими героями расставаться, ты не хочешь с этими событиями расставаться, тебе безумно интересно. Хотя как раз-таки «Столица в огне» — это тот вид истории, ну, собственно, это семейная сага, где сюжет, в принципе, главный. Там очень мало прям каких-то глобальных размышлений о жизни, о смерти, о философии. Там, в принципе, рассуждений особо нет. Там в основном сюжет, сюжет, сюжет. Но сюжет не какой-то вот просто развлекательный, а очень такой проработанный. И вот в этом сюжете, как ни странно, какая-то проблематика, что ли, она сама по себе встает у тебя в голове. Автор вроде бы ее вообще не касается, но ты такой хоп и думаешь о чем-то и размышляешь, почему все так, а не иначе. В общем, книга, которая вас в себя заберет, поглотит, там оставит, но очень не хочется, чтобы эта история заканчивалась. И я понимаю, что я к ней еще вернусь, просто потому что ее безумно интересно, приятно читать. Ты прям открываешь книгу, и ты сразу проваливаешься. У тебя сразу в голове вот эти картинки этого города, теплого весеннего дня, вот этих героинь, и все, и пошло. И читается очень легко, пусть не быстро, потому что текст не бежит. Он такой достаточно размеренный, и события происходят не быстро. Там все так раскачивается постепенно. Но одно удовольствие читать. В общем, если вам нравятся семейные саги, проработанные, где много разных героев, где исторические события, еще и Япония, то есть там у них свои какие-то праздники, свои обычаи, свои традиции, свое отношение к некоторым явлениям. Например, у них, если мужчина изменяет, это ок. А если женщина изменила, ее на 2 года сажают в тюрьму. Как вообще в таком обществе жить? И какие там у кого мечты и цели? И как потом это все происходит на самом деле? То есть мы сначала смотрим на героев, когда они молодые. Потом спустя там 5 лет, там уже все совсем меняется. Кто с кем сходится, кто с кем расходится. Кто кому изменяет, кто кому не изменяет. Кого забирают в армию, на фронт. И что вообще будет? Короче, очень-очень интересная книга, очень масштабная и дает много сразу разного материала, что безумный плюс. Наверное, это все, хотя книг было прочитано намного больше, но остальные тоже были хорошие, правда, чуть меньше понравились, чем те, о которых я рассказала. В принципе, вот я так смотрю на свое прочитанное за 2020 год, глобальных разочарований и каких-то книг, которые бы мне совершенно ничем не понравились, практически нет. Очень меня радует, что я вернулась к регулярному чтению, что действительно и на протяжении года я читала каждую неделю, как минимум в выходные, а в ноябре вообще каждый день хотя бы по полчасика, но читала. И надеюсь, что эта привычка закрепится. Надеюсь, что вам это было полезно, что что-то интересное вы для себя отметили и почитаете. Рассказывайте, что читали вы, какие у вас были лучшие книги года. В Инстаграме точно проведу опрос на эту тему, туда в окошечко будете писать, буду смотреть, что вы такого интересного читали. По традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Это был подкаст «Изображая Линча», который доступен во ВКонтакте, в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке. У подкаста есть Инстаграм, почта и группа ВКонтакте. Еще встретимся в новых выпусках. До скорых встреч. Пока.